Возлюбленные, то время, которое у нас еще есть, у нас есть почти бесконечные 40 минут. Дорогие, мы будем с вами размышлять над одной хорошей истиной. Ну, о чем нам еще размышлять? Конечно, над Святым Писанием, над личностью того Бога, которому мы веруем, и тем краням служения, которым нас призывает. Итак, тема нашего разговора – Божий призыв и ответ человека. Дорогие, нет необходимости много уделять времени тому, что происходит в мире, но мы все-таки живем в этом и в какой-то степени этому уделяем внимание. Мы уже на протяжении вот и нашей жизни, и жизни наших предшественников, наверное, свыклись с тем, что вообще-то мир, окружающий нас, он выражает себя, может быть, не всегда нам как-то приятно от этого, он выражает себя в различных приказах, постановлениях, законах, предписаниях. Ну вот, какие-то нам нравятся предписания, какие-то нет. Особенно сейчас, вот такие они почти враждующие между собой предписания. Дорогие, нам это, наверное, не нравится. Дорогие, но вот самое интересное вот во всех этих предписаниях, установлениях, я не говорю об уголовном кодексе или гражданском кодексе, о правовых таких элементах, где все проговорено, там, если ты нарушил, то вот по такой статье тебе такой-то срок и так далее. Но, во всяком случае, так должно быть, может быть, не всегда бывает. Дорогие, но когда речь идет о каких-то предписаниях, там, приказах и так далее, очень часто нам не говорят о том, а что будет после этого. Да, ну, дали предписание, вот, там, объявили какой-то вот локдаун или чуть не нокдаун, и наша экономика сдулась в чем-то. Потом задумались, слушайте, так надо же где-то деньги брать, на штрафах долго не выйдешь. Ну, хорошо, обновили там. Потом еще какая-то горячая голова чего-то подумала по этому поводу. И так далее. Постановлений моря разных. И по разным причинам нам либо не скажут о последствиях, либо они где-то там настолько мелким почерком написаны, шрифтом, что человек там, особенно слабо зрячий, он и не прочитает. То, что мы называем побочные эффекты, какие-то последствия, их нередко много, и нередко о них не говорят, и так далее, и так далее. Это отличительная черта того, как работает система этого мира. Понятно, что не все, но это отличительная черта. Но если мы живем в этом мире, то нас, как верующих, начинает беспокоить. Господи, а ты как в это время действуешь? Вот твоя отличительная черта какая? Потому что то, как мир действует, иногда мы понимаем, а чего нам и ожидать от этого. Дорогие, нам-то важно понять, Боже, ты что в это время хочешь от нас? Как ты в это время хочешь действовать? Проблема имеет место, она действительно накрыла почти весь мир и, похоже, не спешит улучшаться. Дорогие, но меня волнует другой вопрос. То я понимаю, люди умирают, болеют. Они и раньше умирали, и раньше болели. Дорогие, меня волнует я, вот как гражданин земного Отечества, как служитель небесного Отечества. Я что должен понять в этом? Дорогие, и вот на протяжении многого времени люди говорят, вот мне думается, Бог так говорит, Бог так говорит. В принципе, у меня нет оснований не верить людям. Но я предпочитаю открыть Святое Писание и подумать, Господи, вот что ты говоришь, для чего ты говоришь, и в чем отличительная черта твоего обращения к людям? Оно вот в чем заключается. Когда Бог к чему-то призывает, Он очень четко объясняет, в чем этот призыв, и при этом говорит вторую часть. Что будет, если человек пренебрег этим призывом, какого бы ни был он формата, этот призыв, и наоборот, что будет, если он примет этот призыв и дает полную оценку этим решениям. Вот мир, он действует по-другому. Божий принцип, он всегда так поступает. Он объясняет, что будет. Помните, однажды ученики обратились к Иисусу и сказали фразу такую, ну, понятно, горячий ученик, он первый начал. «Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобою, а что нам будет?» Хороший вопрос. Хороший. Кто-то скажет, ну вот вы опять со своей религией. Дорогие, так мы же тоже так в мире думаем. Мы приходим устраиваться на производство, и нам говорят, вот тебе вот это, вот это, вот это нужно оставить. И вы что скажете? Да? А что еще оставить? Готов и это оставить. Мы так поступим? 100% уверен, нет. Это нужно очень сильно обмануть человека. Мы спросим, а что мне будет за это? Что я буду иметь? Хорошее слово. Дорогие, Христос не сказал, что это их речь горделивая такая. Он сказал, да, нет ни одного, кто ради меня и Евангелия чего-то лишился, не получит во сто крат более, еще и в жизни будущей все, что к этому относится. Итак, дорогие, давайте мы посмотрим, как и к чему Бог призывает людей сегодня. Потому что мне нужно ориентироваться в пространстве, потому что проблема может сменять одну другую. Эпидемии разные были, накрывали в гораздо худшей степени. Просто вот эта эпидемия, она по большей части искусственная, и создатели этого безобразия рано или поздно свое получат. Дорогие, вот если бы люди прислушались к тому, что Бог говорит, многих бы бед, как мы сегодня можем смело сказать, 100% можно было бы избежать. Ну, к сожалению, они есть. Итак, давайте попытаемся разделить вот Божье обращение на две такие грани. Божье обращение к людям, которые не знают Его, и Божье обращение к людям, которые знают Его. И что в этом обращении такое более-менее фундаментальное, потому что Библия полна обращений Божьих. Но нам важно вот увидеть какие-то принципиальные такие грани этого обращения. Итак, давайте начнем с вот этой первой части. Божий призыв к тем, кто его не знает. И как это вообще-то происходит в жизни? Это книга «Деяния апостолов», 17 глава. Апостол Павел обращается к очень образованным людям того времени, приводит аргументацию того, почему он это делает, и понимает, четко излагает, что это точка зрения Бога. Итак, 17 глава с 26 текста по 31. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию». Ну, первая часть не вызывает никаких сомнений. Люди живут во всем мире, и мы это знаем. Вторая часть немножко уже напрягает. Это почему мне установили пределы обитания? А если я хочу в другом месте жить? Дорогие, путешественников, которые попали на крючок вот такому великому переселенцу, я имею в виду нечистый мир, вот он их везде будет водить, и нигде им покоя не будет. Все-таки надо уважать определенные пределы, установленные Богом для нашей жизни, с точки зрения национальных особенностей, культурных, ну и так далее, в том числе и церковных. Но причина, почему он это так сделал? У него должны быть какие-то аргументы. Вот нам могут в мире предложить, вот это делайте и все. Почему? Такая тебе разница, делай и все. Потому что там напугают административными наказаниями, и не только административными, и лишние вопросы задавать не будешь после этого. Бог объясняет, почему он это делает. Чтобы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. Не надо совершать священный хадж куда-то, не надо совершать путешествия к святым местам. Там, где человек призывает Бога, он может его там найти. Итак, Божья цель понятная. Он установил определенные требования, правила какие-то. Но цель у этого добрая, чтобы люди нашли его. От этого зависит их жизнь. Что из этого следует? «Ибо мы им живем и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Итак, мы, будучи родом Божьим, давайте я здесь остановлюсь на мгновение. Возлюбленные, когда вот мы думаем о неверующих людях, мы в каком ракурсе иногда о них думаем? В агрессивном ракурсе, в толерантном. Сейчас модно такое слово «толерантный». Поганая, конечно, очень часто толерантность. Но плохо, когда это агрессивно. Ты грешник окаянный, гореть тебе там где-то. Тот, который так говорит, это он может и сам там гореть будет потом. Дорогие, как Библия говорит по этому поводу? Мы, будучи родом Божьим. Вот можно так обратиться к неверующему человеку? Ты представитель Божьего рода. О, может, он даже это плечи расправит так. И скажет, вау. Но Библия так говорит. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Ну, понятно, тогда это была масса идолов, времена поменялись, сейчас идолы немножко другие. Итак, оставляя времена неведения, Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. И опять же, причина, почему Он это делает, и что может быть, то есть какие-то вот последствия этого. Ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Итак, если Бог повелевает покаяться, то, видимо, правильно было бы у Бога спросить: Господи, а что ты имеешь в виду? Вот если мне нужно покаяться, и ситуация настолько серьезная, то что ты имеешь в виду под этим словом? Потому что людям вообще-то свойственно каяться. Если вы скажете: пастор, почему не каются? Дорогие, каются. Весь вопрос, как? Человек, имеющий очень тесные, такие любящие проблемы с алкоголем. Вот он утречком проспался, глаза открыл на жену недовольное. И все такое, он тебя пяткой в грудь бьет и говорит: да я эту проклятую больше в рот не возьму. Он кается, да? Чуть-чуть немного в порядок пришел, уже глазенки стреляет, кто бы налил. Но это же не покаяние. Дорогие, поэтому правильно спросить: Бог, а что произошло, почему я так нуждаюсь в покаянии? И тем более ты повелеваешь. Повеление предполагает, что если его не выполнят, то потом спросят. Дорогие, поэтому спокойно говорите об этом. Возможно, кому-то не понравится. Но если это Бог сказал, мы же говорим о том, он обращается к людям или нет. У него тоже есть и предписания, и рекомендации, и повеления. Мы же не удивляемся, что этот мир полон рекомендаций. Почему Бог не может дать рекомендации или повеления? Только если земные рекомендации более-менее как-то жизнь там нам обещают, а Он обещает вечную жизнь, радикальное отличие. И тогда перед нами этот вопрос. Надо выяснить: Господи, а что ты имеешь в виду под покаянием? И насколько это должно затронуть меня? И покаяние, как минимум, имеет две грани. Вот такое общее покаяние, осознание того, что нам нужно просто обратиться к вере в Бога. И покаяние, касающееся личных каких-то действий. Кто-то натворил тех или иных преступлений, и за них персонально нужно все-таки Богу сказать: Господи, прости, я вот тут натворил, и как мне это потом исправить все-таки? Итак, причины понятные и результат понятный. Он установил вот такой принцип: он будет спрашивать, он будет судить. Дорогие, хочу напомнить историю, которую я однажды пережил, как-то ее я не рассказывал, просто обновить. У меня была возможность проповедовать в одном таком интересном собрании, это был Кавказ, и такие 90-е годы. Вот общество такое, знаете, вальяжное, такие, знаете, вот, ну, шибко образованные, может быть, не очень, но как-то реагировали. Интересно, мне это надоело. Я остановился и говорю: так, дорогие, давайте все посмотрите на меня. Ну, интересно, кто-то думает, это какой-то новый способ влияния. Я говорю: запомните мое лицо. Запомнили? Да. Я говорю: теперь я вам хочу сказать очень интересную вещь. Когда вы придете туда, вы меня узнаете. Я буду один из тех, который будет вас судить. Потому что в моей Библии написано: святые будут судить мир. Вот чтобы у нас не было там потом каких-то ненужных разговоров, я вас ставлю в известность об этом. Знаете, с криком срывается мужчина с задних рядов, я хочу покаяться, отступник. Понял, что вообще-то Писание не шутит с подобными вещами. Итак, драгоценное, это то, что Бог обращается к людям, которые не знают Его. Вот что Он говорит нам сегодня? Ведь мы все в поиске, вот, Господи, что Ты нам сегодня хочешь сказать? Да Он будет говорить то, что Он и раньше говорил. Хотя очень хочется каких-то современных деталей и так далее. Мне тоже хочется, но прежде нужно признать вот основные принципы Его речи. Итак, призыв тем, кто в Него верует, кто Его знает. Первый призыв, это касается восстановления того, что мы имели, но по каким-то причинам утеряли. Или, может быть, это не стало для нас так значимо и важно. Дорогие, это вторая глава книги Откровения, 4-5 стихи, обращение к Ефесской церкви, очень такое вот сильное обращение. И вот такая фраза: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Вот отличительная черта Божьего обращения. Оно четко говорит, что нужно делать. Оно говорит о том, что нужно восстановить и какие результаты от этого будут, и что может произойти, когда проигнорируешь это. Вот в этой короткой речи здесь все есть об этом. Дорогие, поэтому если мы вдруг заметили в своем сердце, что по какой-то причине усталость, может быть, какая-то обеспокоенность, желание как-то вот лучше жить за счет чего-то или кого-то, да неважно, что в конечном итоге, если мы обнаружили, что что-то нужно привести в порядок. Драгоценное – это Божий голос к нам. Это не просто вот кто-то нам подошел, сказал, такой, знаете, назойливый какой-то пастор, все вот он цепляется к каким-то вещам, там, или наставник какой-то, или отец там детям говорит, вот наведи порядок. Не назойливость это, дорогие, это Божий принцип обращения. Если есть что-то нарушенное, надо привести в порядок. Если не приведем, что происходит? Ну, вот как в нашей жизни. Упустили время, когда иммунитет был хорош, посадили его каким-то непонятным лечением, там, еще чем-нибудь, и мы начинаем быть уязвимыми к другим болезням. И если не поправить иммунитет каким-то образом, то процесс разрушения организма продолжится. Поэтому вот это принцип. Если что-то нарушенное, надо привести в порядок. Второе, драгоценное, призыв к тем, кто еще по разным причинам, может быть, не служит. Бог зовет не только в общение с собою, Он призывает нас к определенной деятельности. И однажды апостол даже сказал, кто разумеет делать добро, но не делает тому, если помните, как там говорит Писание, тому грех. Интересно такое слово. Итак, давайте прочитаем Евангелие от Луки, 14 глава. В ответ на некоторые речи Христа один человек восторженно сказал замечательные слова в отношении блаженства и так далее. Итак, 14 глава Луки, 15 стих. «Услышал это некто из возлежащих с ним, сказал ему, блажен, то вкусит хлеба в Царстве Божьем». Ну, видимо, восторг не всегда осознанный или осмысленный. И вот что отвечает Христос. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. Драгоценное, понятно, это притча, это образ. Но в этом образе заложена весть Бога к людям. Вот мы же хотим знать, что Он хочет нам сказать в той или иной ситуации. Есть какие-то речи, обращенные Богу к отдельным деталям нашей жизни. А есть речь, которая принципиальная, которая касается сразу многих сфер нашей жизни. И вот эта сфера – это сфера служения. Обратим внимание, что 16 стих говорит, «Он звал многих». То есть была договоренность какая-то, было назначено время, обговорены условия, как прийти, зачем прийти, какая причина для этого и так далее. Мы же тоже так поступаем. юбилей, там, свадьба или праздник какой-то, мы пишем приглашение, спрашиваем, сможешь ли прийти, рассчитывать или нет, сколько там заказ делать. Обычная жизнь. Дорогие, вот точно так и здесь. Эти люди дали согласие. Вот мы, когда обратились к Богу, мы дали согласие, что мы будем следовать за Ним, служить для Него, жить для Него в семьях, в светском служении, потому что мы призваны являть себя христианами, в том числе и в светском мире, и так далее. Дорогие, и вот наступает время конкретного призыва. Вот мы обратились к Богу, и Бог нам сразу сказал, что я хочу, чтобы вы не только вот просто были прощенными, но пришло время, чтобы вы могли служить другим людям, в каком-то служении и так далее, переживать общение с Господом в различном таком многообразии. И вот наступает время, когда непосредственно это происходит. И тут интересное, конечно, состояние, дорогие. Святые, как вы думаете, вы знаете еврея, который купил что-то, не зная, чего купил? Вот мы русские, ну, простите, это не отличительная черта всех русских, но вот некоторым людям свойственно купить кота в мешке. Ну, бывает такое вот. Вот, ну, я подозреваю, что этот народ, он такой, он пять раз переспросит, там посмотрит, еще ночью придет, посмотрит, не обманывает его или нет. Мы ж не будем так поступать. Увидел на Авито, продаются два Мерседеса по 100 тысяч, стоят, правда, не понял, в какой валюте по 100 тысяч. 100 тысяч и год свеженький. Мы ж не будем это куда перевести. Аферистов полно на сегодняшний день. Драгоценные, вот здесь легкая ирония представлена. Начали все извиняться. Дорогие, у нас по жизни, правда, много различных ситуаций. Работа, жизнь, здоровье, дети, что там еще? Ремонт, картошку собирать, потом ее продавать. А то, что не продали, надо съесть, чтобы не успела пропасть. Ну, тоже занятие, да? Ну, почему бы и нет? Дорогие, занятий много. Как вот здесь аргументированный отказ? Я женился. Да даже по закону год медовый был у человека, который женился там и так далее. Нельзя его никуда было звать. Ну, это, видимо, Христос об этом и сказал, что люди как бы и на законном основании могут отказываться. Причин много. Драгоценные, данный текст приведен вот мною не для того, чтобы кого-то обвинить или кому-то сделать тяжело. Я просто говорю, что Бог говорит различными обстоятельствами. И эти обстоятельства, которые происходят, они могут быть разные. Вот сегодня вот такое обстоятельство, для многих церквей стесненные обстоятельства, кто-то болеет. Но принципы Божьи сохраняются из века в век. И один из этих принципов Бог зовет в отношения с собою, и чтобы эти отношения в дальнейшем вылились в служение. Дорогие, но вот когда люди не просто говорят, Господи, ну у меня сегодня не получается, или там вот я несовершенный, такое бывает. Но когда Бог сделал все для нас, вот когда-то Моисей, Бог все сделал для него, чтобы Моисей пошел и говорил своему народу. И вот в конце концов сказал, нет, пошли другого. Помните там фраза? И возгорелся гнев Божий на Моисея за то, что он уже исчерпал все свои аргументы и все равно вот упрямится. Дорогие, вот когда человек исчерпал аргументы, Бог ему все объяснил. Он дал нам сегодня жизнь, здоровье, спокойствие. Даже сейчас, в наше время, есть немало мест в нашей стране, где церковные собрания не совершаются. И люди смотрят, улыбаются, говорят, счастливые вы люди. А я помню те времена, когда за то, что ты посещал церковь, тебя могли отправить на неопределенный срок рубить мелкие березки или сосенки. Просто за то, что ты не жил так, как предписывала партия. Дорогие, времена меняются. Бог подарил нам многое, и Он ожидает. Но когда человек вот осознанно игнорирует, он ведь договорился, дал согласие, он все сделал, и Бог для него все сделал. 21 стих. «И, возвратившись раб, то и донес об этом господину своему. Тогда разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему. Вот почему такая реакция? Ну, знаете, когда нам в чем-то отказывает, или мы не имеем желаемого, ну что, всегда гневаться надо, да? Ну, можно просто огорчиться. Ну, ладно, сам сделаю. Ну, обидно, конечно, ну, не пришел в гости. Ну, что, мир-то не перевернулся, да? Почему такая реакция у господина? Почему Иисус на это обратил внимание и разгневался, господин? Ведь гнев – это серьезно, это не просто обида, это не просто некое такое вот легкое раздражение, недовольство какое-то, это гнев. Он приводит к суровым последствиям. Дорогие, все исходит от того, что когда мы понимаем, кто нам сделал предложение, кто нас позвал в свой мир, кто пригласил нас к служению, кто позвал нас к миссии, и список можно продолжить. Вот осознание того, кто нам это делает, и понимание того, как люди иногда в такой странной позе мелкого Наполеона ему дерзко отказывают. Дорогие, вот это недостойно. Даже нам, когда нам не просто сказали, извини, я не смогу прийти, так сложились обстоятельства, ну, мы понимаем, форс-мажор имеет место. А если нам напишут, извини, вот у меня там быков иду проверить, это примерно звучит так, мои быки важнее того, что ты сделал. И вообще, та земля, которую я купил, может быть, по дешевке, она намного ценнее отношений с тобою. Вот в чем вопрос. Вот это дерзкое, пренебрежительное состояние, вызов Богу. Ты для меня не такой ценный, хотя Он нас поставил на высочайшую шкалу ценностей, потому что мы знаем, что Он умирал за грехи и преступления каждого из нас. Драгоценное, ну а те, кто уже служит, святые, вот к чему Бог нас призывает? Вот те, кто служат уже, святые, у нас много служителей. Служителей, которые известны нам, служителей, которые, может быть, мы мало о них знаем, которые служат так тихо, где-то в домашних группах, которые служат, может быть, в соцсетях, служат на месте своей работы. Наверное, мы гораздо меньше знаем таких людей. Их много, которые служат. Святые, вот что им предлагает Библия? Вот к чему бы их Господь призвал в это время? И вы знаете, это... С одной стороны, и замечательное обращение, и в то же время такое предупреждающее. Книга Откровения, 3 глава, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Вот в чем призыв Бога к нам, кто уже служит? Проповедники, лидеры, служители слова, миссионеры, молитвенники, те, которые служат Евангелием на местах, где они работают. Список большой. Вот Бог говорит, держи, вот тебе это подарено, ты это имеешь. Но есть те, которые хотели бы это забрать, и это не братья или сестры, которые там, вот как братья Давида, о чем говорил наш брат Юрий, которые там посмеялись над Давидом, мы знаем твое вот сердце такое. Дорогие, нет, это не братья и сестры нас собираются подсидеть и что-то у нас забрать. Нет. Есть кто-то, кто заинтересован в том, чтобы пленить нас какими-то другими ценностями, идеями и так далее. И мы чего лишились? Ну, чего-то такого, знаете, вот симпатичного, да? Нет, чтобы кто не восхитил венца. Дорогие, возможно, вот пока мы живем на земле, нам идея венца не так близка, потому что мы все-таки люди современного мышления, и вот слово «венец» для нас, может быть, как-то так вот оно и не сильно значимо. Но люди, которым писал Павел, они это хорошо понимали. Суть венца – это награда, это высшая награда. Если бы нам сегодня это каким-то другим современным словом сказали, ну, большой какой-то награды. Я не о бедалях говорю. Я сегодня в интернете или вчера посчитал, сколько наград только в Министерстве обороны у нас больше 400 разных наград. Ну, наш уважаемый человек, он очень много учредил новых наград, там, награды за продажу, там что-то. Все-таки не было. Я когда начал читать, я просто думаю, зачем я себе испортил полдня? Вот разве можно это читать? Вот. Ну ладно, не буду этого трогать. Драгоценное, Бог что-то очень высокое обещает каждому из нас. Но Он говорит, держи, тебе это дано. Бог хочет, чтобы мы сохранили. Это очень вдохновляющее слово, но при этом Он напоминает, что кто-то, видимо, все-таки будет охотиться за этим. И вторая часть, вторая грань, замечательное обращение, которое Господь Иисус сказал людям, которые Его слушали. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Кто мне служит? Тот мне и последует. Где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой Небесный». Дорогие, я как-то спросил, Господи, как это может выглядеть? Я не говорю, что это откровение. У меня это в сознании как-то вот так представилось. Мы же все-таки как-то вот образно тоже думаем. И вот я представил, стоит огромное число людей перед Божьим престолом. Там упоминается такое понятие «море стеклянное». Может быть, мы не знаем, что это, но важно, что это есть. И вот идет дорога к Божьему престолу, и Господь говорит, называет чье-то имя ваше там и так далее. И фраза «взойди ко мне сюда». Она взята из Библии, эта фраза. И пока этот человек поднимается, и там мы ж никуда спешить не будем, там понятие «время» отсутствует, так что никто не утомится. И на всю вселенную Бог Отец будет говорить о том, за что Он хочет почтить этого человека. Возможно, подъем будет не короткий, поэтому много речей прозвучит, и Бог от великого своего Бога, своего состояния, ну, вот земным словом говоря, и от любви, Он говорит, я хочу этого человека почтить. Дорогие, оказывается, служение обладает вот таким замечательным откровением. Поэтому, драгоценное, держите то, что вам вручено, служите Богу. У кого-то больше ответственности, у кого-то меньше. Бог дает каждому по силам. Кто-то служит в церковной структуре, кто-то несет весть Евангелия в светском обществе. Кому-то просто поручено просто делать правильно дело, к которому он призвал в земном мире. Ну вот, служители правопорядка. Библия называет их, они Божьи служители. Возможно, нам это не нравится. Понятно, это нельзя поставить на один уровень там с евангелистом. Но все-таки Библия называет его служителем Божьим. Значит, надо и там сделать это достойно. А не живя по принципу, кто мне позвонит и против кого будем дружить. Дорогие, Бог запрещает это. Поэтому, дорогие, оказывается, это высочайшее наследие. Вдохновляющее наследие. Я часто это перечитываю. Еще читаю Петра. «И когда явится по пастыре начальник, то вы получите неугадаемый венец славы». О, как классно звучит! А потом начинаешь читать. И другую часть из этого текста. «Вы пасите Божье стадо». Там целый перечень того, как не надо это делать. И как-то чувствуешь, Господи, помоги. Потому что, оказывается, не совсем просто это. Бог всегда, когда призывает чему-то, Он говорит, что будет после этого. Это нам могут скрыть от чего-то то или другое, пообещавшее одно, не сказавшее о побочных там эффектах. У Бога этого нет. Поэтому, драгоценные, все, кто служит, ободритесь, возлюбленные. Не сдавайтесь ни перед чем и ни перед кем. В рамках того, что вам поручено. Даже если вам кажется, что это малое служение, драгоценное. Как-то в нашем мире говорили, мал золотник, да, дорог, да. Пусть оно малое, но оно Богом подаренное. Вот держите это. И Бог говорит, венец за этим стоит. Какой он будет? Сколько там будет драгоценных камней? Похоже ли это на шапку Мономаха по весу или нет? Я не знаю. Это не мой вопрос. Я знаю, что Библия говорит, что это достойно. И это замечательное. Дорогие, все, кто служит, укрепи вас Господь, вдохнови вас, где бы вы ни служили. пусть имя Господа будет превознесено. Он по-прежнему говорит нам. И пусть для нас хорошим примером будет судьба в прошлом мятежного Савла, а потом одного из самых великих апостолов, апостол Павел. Помните, когда Деяния описывает в 9 главе его встречу с Господом? Он очень агрессивно был настроен по отношению к Божьим последователям. Ну, так учила его та вера, в которой он раньше был. И Бог его встретил. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? А кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь». Все. «Что повелишь делать мне, Господи?» И больше никогда не задавал на эту тему вопросов. Драгоценный, помоги нам, Господь, обновиться, утвердиться, в чем бы мы ни были, молитвенники, служители, служители милосердия, просто еще какого-то служения. У Бога нет незначимых служений. Есть малые, есть большие, но все значимые, потому что это Его святой мир. Давайте мы благословим друг друга молитве, благословим продолжение этого дня. Все те собрания, которые будут в этом дне, в новой неделе, пусть сердце ободрится каждого из вас, потому что мы имеем дело с удивительным Богом. Любящий Отец, мы благодарим Тебя. Ты сегодня говорил нам историей Давида, Господь. Ты говорил нам различными добрыми переживаниями, словами песен. Ты говорил нам молитвы, когда мы обращались к Тебе. Ты, Господи, обращал наше внимание, чтобы научиться даже говорить людям в этом мире с уважением к ним, Господи, потому что они род Твой, Господь, мятежный пока, не спешащий возвратиться к Тебе, но Твое творение. Господи, мы благословляем друг друга, благословляем город, в котором мы живем, страну нашу, людей, которые призваны сегодня принимать различные решения, чтобы они это принимали, все-таки заглядывая в глубины своего сердца и имея ту меру помощи, которая может прийти к ним от Тебя в силу их положения, Господь. Мы благословляем друг друга. Супружеские отношения, отцовство, материнство. Благословляем каждого, кто служит. Благословляем тех, кто стоит перед выбором, чтобы, Господь, они не оказались в положении просто упрямо отвергающих это служение. Не просто сомневающихся, а вот упрямо, и, может быть, даже с дерзостью отвергающих это. Помоги им не делать этого. И каждого служащего Тебе укрепи, подними, вдохнови, обнови, помажь его, Господи, Твоим добрым помазанием милости, благодати, Слова Твоего. А мы веруем Тебе, благословляем продолжение этого дня, различные служения, которые еще будут. Благословляем, Господь, новую неделю, которая придет в нашу жизнь. И Ты обещал, что Ты будешь с нами. Это по-особенному согревает сердце. Спасибо, что Ты слышишь. Наша молитва к Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего возлюбленного. Аминь.
Местная религиозная организация «Церковь христиан веры евангельской», Филадельфия, города Ижевска.